Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – гость пражской студии, поэт Полина Борскова.
Калифорния – это действительно другой мир или это другой мир только на первый взгляд?
Для меня это был и есть другой мир. Я считаю, что Америка – это абсолютно другой мир, да.
А какие основные отличия его от привычного нам мира русского? Какие эстетические, этические, поведенческие, я не знаю, различия, которые вот позволяют вам ответить именно так, что это другой мир?
Все время меняется для меня впечатление, и, как всегда, впечатление складывается из бесконечного количества каких-то кусочков, нюансов, я не знаю. Но вот сейчас, спустя какое-то, на мой взгляд, для моей не такой долгой жизни, значительное время, мне кажется, что люди очень-очень разные. Фактически я вдруг после наслаждения новизной и приятнейшего скольжения по поверхности в течение лет, я вдруг поняла, насколько я не понимаю людей, с которыми, среди которых я живу. Ну, впрочем, Америка еще хороша тем, что понимание не столь обязательно, наверное. Это такое смешение, где многое построено на том, что никто никого не понимает, но есть четкие правила сосуществования общежития при непонимании. Но эти правила тоже нужно очень хорошо выучить и исследовать им, что, опять-таки, как мне кажется, несколько противопоказано моим. Я уж не знаю, насколько это культурные или индивидуальные вещи. То есть, мне кажется, в том мире, в том месте, в той жизни, откуда я пришла, следовать правилам не было так важно. Твой успех, какой бы то ни было, не зависел от этого. И он целиком зависит от этого в Америке. Да, если вообще говорить о каких-то важных событиях, завоеваниях. У меня появилось много удивительных друзей.
Они тоже из России, они эмигранты или они американцы?
Среди них есть эмигранты, безусловно, из России. Среди этой категории вида моих друзей преобладают люди, которые уехали раньше меня, в том смысле, что они были младше, им было лет от 12 до 15. Мне кажется, это очень интересная категория людей, потому что они, уже обладая очень сложным комплексом культурных черт, взятых из России, они гармонично вошли в американскую жизнь, и там практически нет разлома. Это насколько можно сказать, счастливые, не знаю, но культурно счастливые люди. Там нет дисгармонии, и это бывают удивительные люди совершенно. Люди вот двуязычные в большем количестве смыслов, чем лингвистика. Вот, и там я нашла людей очень мне близких и отрадных.
А ваш английский, насколько он уже американский? Насколько вы полноценно общаетесь с местными студентами?
Мой английский в бытовом смысле близок к абсолютному, потому что я не испытываю проблем. В смысле, если его сопоставить с моим русским языком, то моего английского не существует, вероятно. Потому что это постоянное ощущение, что я хожу по такому тонкому-тонкому мостику или по какой-то, не знаю, там, тропинке. Вот я была в Мексике однажды, и меня поразило, что мы ехали по очень узкой лесной дороге, и с двух сторон была сельва, джунгли. И было точно известно, что туда нельзя даже смотреть, не то что заходить, потому что сельва тебя поглотит. И вот есть такое ничтожное безопасное пространство, где ты можешь существовать, ехать и так далее. А там в сельве там совсем другая жизнь. И вот совсем другая жизнь языка происходит по обе стороны от меня. А я иду по своим тропам.
Петербург, Калифорния. Поэт Полина Борскова. Эфир 19 декабря 2002 года. У микрофона Иван Толстой. Наш гость – поэт Полина Борскова.
Пахло то ли нарциссами, то ли мочой в переходе ночного метро. Ты головку склонила ко мне на плечо, и когда на подземном ветру в лихорадке забилась тяжелая прядь, то, заправив ее за ушко, ты сказала: «Нам скоро уже выходить, но пока нам и так хорошо». Что же в этом хорошего? Сладкая тень на экране пещерной стены. Мы прекрасны и молоды, больше. Теперь очевидно, что мы влюблены в то, что мы так прекрасны и молоды, в то, что светает над Бруклином, где эмигрантского солнца распухший белок развалился в кипящей воде. В то, что нам не удастся друг в друга войти, значит, будем стоять у дверей и шептать: «Понимаешь, уже без пяти, умоляю, давай поскорей. Дай мне слышать опять, дай мне видеть опять синеву, синеву, черноту, эту скользкую рафаэлитскую прядь в этом алом, как водится, рту. Слышать, видеть, вкушать, обонять, осязать смрад капустный, твою нищету и твою пустоту, ибо ты, как и я, абсолютно, предельно пуста. Лишь поэтому, верь, не сойдутся края и, пардон, не сольются уста. Близнецы из Сиама, мы все же вполне адекватны природе вещей, чтоб не видеть уродства союза и не знать, что связь не бывает прочней, чем в тугой, чужеродной ночи болтовня и поддетый на вилочку грусть, и стихи, что толдычит еще наизусть твой безумный отец, твоя гордая грудь в духе Эгона Шилля, синильная грусть в духе Фета о юности падшей. И пусть твой висок на плече у меня».
Скажите, пожалуйста, когда вы уехали из России?
Я уехала уже почти 4 года назад, когда мне было 22 года, когда я закончила университет в Питере.
Если можно вас спросить, а зачем вы уехали? В таком уже славном 98-м, как я понимаю, да? Когда литератор, писатель, поэт едет куда-то, чтобы продолжать писать, ведь ему вроде бы в России уже никто не мешает.
Я не ехала с определенной целью. Я не ехала куда-то с определенной целью. Я ехала откуда-то. И мне кажется, это такое сейчас достаточно важное явление. То есть отъезды перестали объясняться какими-то массовыми причинами. Я ехала по ряду очень для меня важных причин. Я не могла больше, как мне казалось, оставаться в Петербурге. А это для меня было единственное очень важное место. Мне просто нужно было уехать, я не могла видеть этот город. И не хотела, честно говоря, не могла и не хотела. И появилась возможность просто бежать. Я бежала.
Не будет ли бестактным спросить с моей стороны вот как раз о Петербурге, о том разрыве с этим городом, который у вас произошел, с чем это связано, если это не что-то запретно личное?
Это в известном смысле запретно личное. Это была такая беда, трагедия. Смерть. И каким-то образом она связалась со всем обликом этого города. И мне казалось, что весь город как-то отвернулся от меня. И кроме того, вообще, мне казалось, что какие-то круги, которые мне нужно было бы там пройти, пройдены. Мне стало непонятно, чем мне там питаться, как в известном смысле пишущему существу. Как-то я проела свои ходы, как термит, прошла их. Нужно было идти дальше.
А с чем в Петербурге вы себя соотносили? С какими литературными фигурами или течениями, или явлениями? Что вас притягивало и что отталкивало?
Это вопрос, ну, как и любой вопрос, имеющий потенциально массу ответов. Конечно, я в первую очередь соотносила себя с мощнейшей литературной традицией, и которая для меня никаким образом не отошла во времени никуда. То есть мне казалось... И это такая важная часть этого города, как культурного пространства, что, исчезая, превращаясь в прошлое, там никто как-то не пропадает. Но тени не исчезают. Такое впечатление, что ты все время находишься, выражаясь совсем уже трогательно, в замке, населенном привидениями. И мне это, в общем-то, очень нравилось. Мне было бесконечно радостно и уютно по-своему знать, что в этом доме, и в этом сквере, и в этом парке, и в этом кафе. И дом уже был несчастный, облезлый, и кафе было закрыто там 80 лет и так далее. Но можно было подойти и прикоснуться, это было важно, это было хорошо. Но, безусловно, я была связана разными способами и с живыми тоже. Вот, и меня окружали творческие люди, некоторые из которых мне до сих пор кажутся людьми очень замечательными.
Ваша печатная судьба в России до отъезда, насколько я понимаю, была успешной?
Мне невероятно везло. Невероятно, запредельно. Я просто, когда люди меня об этом спрашивают, я немного теряюсь. Потому что, да, меня первый раз опубликовали, когда мне было 9 лет. Что смешно, да. А первая книга была собрана, когда мне было 13, и вышла, когда мне еще не исполнилось фактически 15. И это, конечно, наверное, нельзя, но мне это ужасно нравится. Почему нельзя? Я писала в 13 лет, писала много. И более того, мне кажется, что именно вот тот странный момент ранней юности был для меня одним из самых удачных. Потом были годы неписания или писания отвратительных стихов, а вот в 13 лет я писала хорошие стихи, вышла книга.
В новейшие времена, если из Петербурга бегут, то бегут, скажем, в Москву. Но вы сделали огромный прыжок и оказались в Калифорнии. Это было связано с тем, что вы хотели где-то учиться, или вам нужно было, то, что называется, встать на голову, в буквальном смысле слова, оказаться на той стороне земного шара?
Мне нравится такая версия ответа. Да, мне нужно было встать на голову. И потом поехать в Москву, я могла себе очень живо представить, что такое Москва. И, наверное, даже при своем крайнем легкомыслии я бы себе задала какие-то вопросы и подумала, что что-то мне там не нравится, кто-то мне там не нравится. И вообще я бы, наверное, сколько-то подумала, и это было противопоказано в тот момент. Потому что отъезд в Америку тогда был в полную неизвестность. Я совсем не знала, что делала. И это мне помогло. Я начинала совершенно новую себя. Специфика моей поэтики в том, что страдание ярче этики на ослепленной вспышкой взгляд, и в том, что только анальгетики о главном с нами говорят. Я тех сопровождаю в ад, кто и меня ему назначил. Работа у меня такая, вопрос прощения не стоит, и нет иллюзии прощания. Мы скоро встретимся там. Значит, мы можем говорить на равных, без опьянительных обид. И с тем, кто юности победной засунул в горло плод запретный, не первородного греха, не крайний, но бескрайней плоти. Я наблюдаю, как в болоте цепляется за нити мха, но рвется подлая труха. И с тем, кто детскому тщеславью внушил прожорливость удавью, кто властью прихоть напитал, вот ковыляет он, убогий, и я переставляю ноги ему. Вступает он в металл расплавленный. И с тем, кто чудо, как царь лесной на ложе блуда завел, вернее, на табурет, кто не любил на табуретке под пробуждение соседки, тот не любил. Я помню свет и снег, и свет в окне под утро. Он, бледный, как из перламутра, с отливом зелени с пятой, бутыль осуждена на сдачу, и на полученную сдачу он едет похмеляться к той, чье имя в рамки нарратива не помещается. Игриво железный прут в кровавый пах ему вонзает черт железный, и караулю я над бездной с китайским фонарем в руках. Что я могу? Молчать и плакать, в аду распространяя слякоть, хоть как-то нарушать огонь не о себе и не об этих. О ком? Об эфиопских детях? Г-г-г, Господи!
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Гость пражской студии «Свободы» – поэт Полина Борскова. Калифорния – это действительно другой мир, или это другой мир только на первый взгляд?
Для меня это был и есть другой мир. Я считаю, что Америка – это абсолютно другой мир, да.
А какие основные отличия его от привычного нам мира русского? Какие эстетические, этические, поведенческие, я не знаю, различия, которые вот позволяют вам ответить именно так, что это другой мир?
Все время меняется для меня впечатление, и, как всегда, впечатление складывается из бесконечного количества каких-то кусочков, нюансов, я не знаю. Но вот сейчас, спустя какое-то, на мой взгляд, для моей не такой долгой жизни, значительное время, мне кажется, что люди очень-очень разные. Фактически, я вдруг после наслаждения новизной и приятнейшего скольжения по поверхности в течение лет, я вдруг поняла, насколько я не понимаю людей, среди которых я живу. Ну, впрочем, Америка еще хороша тем, что понимание не столь обязательно, наверное. Это такое смешение, где многое построено на том, что никто никого не понимает, но есть четкие правила сосуществования общежития при непонимании. Но эти правила тоже нужно очень хорошо выучить и исследовать им, что, опять-таки, как мне кажется, несколько противопоказано моим. Я уж не знаю, насколько это культурные или индивидуальные вещи. То есть, мне кажется, в том мире, в том месте, в той жизни, откуда я пришла, следовать правилам не было так важно. Твой успех, какой бы то ни было, не зависел от этого. И он целиком зависит от этого в Америке. Да. Если вообще говорить о каких-то важных событиях, завоеваниях. У меня появилось много удивительных друзей.
Они тоже из России, они эмигранты или они американцы?
Среди них есть эмигранты, безусловно, из России. Среди этой категории вида моих друзей преобладают люди, которые уехали раньше меня, в том смысле, что они были младше, им было лет от 12 до 15. Мне кажется, это очень интересная категория людей, потому что они, уже обладая очень сложным комплексом культурных черт, взятых из России, они гармонично вошли в американскую жизнь, и там практически нет разлома. Это насколько можно сказать, счастливые, не знаю, но культурно счастливые люди. Там нет дисгармонии, и это бывают удивительные люди совершенно. Люди вот двуязычные в большем количестве смыслов, чем лингвистика. Вот, и там я нашла людей очень мне близких и отрадных.
А ваш английский, насколько он уже американский? Насколько вы полноценно общаетесь с местными студентами?
Мой английский в бытовом смысле близок к абсолютному, потому что я не испытываю проблем. В смысле, если его сопоставить с моим русским языком, то моего английского не существует, вероятно. Потому что это постоянное ощущение, что я хожу по такому тонкому-тонкому мостику или по какой-то, не знаю, там, тропинке. Вот я была в Мексике однажды, и меня поразило, что мы ехали по очень узкой лесной дороге, и с двух сторон была сельва, джунгли. И было точно известно, что туда нельзя даже смотреть, не то что заходить, потому что сельва тебя поглотит. И вот есть такое ничтожное безопасное пространство, где ты можешь существовать, ехать и так далее. А там в сельве там совсем другая жизнь. И вот совсем другая жизнь языка происходит по обе стороны от меня, а я иду по своим тропам. И я это прекрасно сознаю, опять же, все больше и больше, все острее и острее. Так сейчас складывается в моей жизни, что я стала больше общаться с американцами. Я нашла американцев, которые мне интересны, и людей совершенно незаурядных, и я понимаю, что мой язык ничтожно недостаточен, и, вероятно, никогда не будет достаточен.
Кому-то из американцев известно, что вы поэт, что вы пишете стихи? Кто-то их читал?
Да, да. Есть люди, которые читали мои стихи, тем более, что недавно они стали переводиться в связи с несколькими проектами. А в общем-то, ну, поскольку мне иногда кажется, что просто люди, глядя на меня, как-то воспринимают меня как существо, ну, немного странное, то им нужно понять, что это за категория. Ну, как бы ярлычок в зоопарке нужен. И кто-то кому-то говорит, это не просто там очень странная девочка, а это русский поэт. А тогда понятно.
Беркли, это значит, что вы в университете, да. Правда? Чему вы учитесь?
Я на кафедре славистики. И опять же, вопрос, который вы мне задали в начале, удивившись, все задают, что каким странным сознанием нужно обладать, чтобы уехать в Калифорнию и там заниматься русской литературой. Ну, во-первых, мне кажется, что совершенно все равно, где заниматься русской литературой. Там, где есть библиотека, там можно и заниматься. В Беркли я оказалась по разнообразнейшему ряду причин. Когда-то там преподавал в университете мой папа Юрий Константинович Борсков, востоковед. Он преподавал там, читал историю Бирмы. И папа умер, когда мне было 17 лет. И я оказалась в Беркли через несколько лет после этого. Мне показалось, что в этом что-то есть странное, что мне нравится идея пить кофе там же, где его когда-то пил папа. Если уж где-то быть в дикой, чужой стране непонятной, то там, где хотя бы был папа, наверное, подумала я. Меня приняли в несколько университетов, когда я подала в аспирантуру, несколько престижных достаточно, но мне понравилось это место. Кроме того, там блестящая кафедра.
Вы в аспирантуре, да?
Да.
Блестящая кафедра – это что за имена?
Это имена, перед которыми я совершенно преклоняюсь, при том, что мое отношение очень внешнее. Я литератор, я не ученый, я вполне отдаю себе в этом отчет. Мне кажется, мои профессора тоже отдают себе в этом отчет, но они как-то сделали когда-то этот жест навстречу мне, за что я им бесконечно благодарна. Это Ирина Паперна, это Виктор Живов, это такой замечательный американский профессор Эрик Найман. Он занимается Платоновым, он один из самых интересных набоковедов, дерзких, наглых и замечательных, очень тонких. Вот. Потом я серьезно занимаюсь кино. В Беркли очень хорошая кафедра теории кино.
Ведь в Беркли преподавал, насколько я понимаю, Глеб Петрович Струве.
Да, да, кафедра связана с именем Струве, да.
И какой-то его архив или библиотека, или что-то с ним связанное как-то существует?
Насколько я знаю, мне неизвестно ничего об архиве, но, насколько я знаю, многие тома из его домашней библиотеки попали в нашу библиотеку, в нашу кафедру.
Скажите, ну а как вы представляете себе свое будущее? Вы закончите аспирантуру, и вы будете жить в Америке?
Я на данный момент никак не представляю себе свое будущее. Вообще меня жизнь отучила от подобного времяпровождения, потому что мое будущее на данный момент выглядит не совсем так, как я его когда-то представляла. У меня есть настоящее, в котором есть важнейшие для меня вещи. Я все еще пишу стихи по-русски. Я занимаюсь литературой в том смысле, что даже, не знаю, слова, что я пишу диссертации, диссертацию как-то звучат. Я не вполне академический человек. Есть вещи, которыми я хочу заниматься. Мне интересны некоторые имена. Наверное, это будет какая-то работа и так далее, письменная, какой-то труд. Я посвящу этому какие-то годы. Мне интересно то, что я делаю. И будет интересно то, как я буду это делать. Там, где я живу, есть люди, без которых я не могу жить. Со мной живет моя мама, которую я считаю самым интересным человеком, с которым мне довелось встретиться. В Америке живет близкий мне человек, и он американец. Там живут драгоценные для меня друзья. Поэтому я сейчас там, и я не знаю, что будет потом.
Для вас существует Петербург? Он воскрес как-нибудь за эти годы?
Нет. Нет, я не очень верю в воскрешение, к сожалению. Это прекрасный город, дивный, ослепительный. Но вот каким я его когда-то любила и запомнила, он во мне. Он там, где я. Я приезжала много раз, была рада встретиться с разными людьми, но что-то исчезло, какой-то период закончился. Возьми мою голову в руки, шепчи в мое ухо, дрожа, как Билли Холидей, щекотно промяукой, прошла гроза. И череп твой, проломленный у шеи, и череп мой, в недальнем будущем населят змеи, и младшая шепнет, ползи домой, своей сестре, и впадины глазные ночами будут в темноту земли глядеть, как окна. И струи дождевые, сквозь землю просочившись, застучат по темени уютно. Возьми же голову мою в свои прокуренные, в свои надушенные руки. Она твоя, скажи, моя сестра. Но челюсти уже не вынести скопления согласных. И отвалится она, и в том же самом стуке соединится все, что нас разъединило, что красная шапочка сквозь лес не донесла. Как Билли Холидей, зайдись на этом слове, вцепись в него, как хищная игла проигрывателя. Сестра моя, сестра, на острове Барнгольм, кошачий лаз любови преступной изучал нас, жмурясь из угла. Сестра моя, на острове Барнгольм, где Холидей, где праздник круглый год, день красного таксидермиста, день всерайонного суда. Ты в руки рассыпающиеся голову мою возьмешь и скажешь: ну где у вас там Ляпкин-Тяпкин, да подать его сюда.
Радио «Свобода» вы слушали беседу с поэтом Полиной Борсковой. Звучали стихи в исполнении автора.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Дамы и валеты.
К вопросу о женских фигурах. Листаю последний выпуск «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» и вдруг вижу фотографию женщины в купальнике. И все как надо на этой фотографии. Где это, думаю, в Америке такие ископаемые обнаруженные? Читаю текст под фотографией. Оказывается, в 1986 году в городе Славянске на реке Донец открыли некий живительный источник. Местный химический завод сливал, как водится, отходы, а в них оказалось много каких-то алкалоидов. И соответствующая грязь была сочтена целительной. Началось паломничество болящих и вообще диких туристов, которых и заснял фотограф Борис Михайлов. Сейчас этот его альбом издан в Соединенных Штатах. Интересные получились картинки. Человеческие тела на фоне грязного индустриального пейзажа со всеми его приходами и отходами. Так что пленившая меня кондиционная женская фигура оказалась русской. А что еще в России противопоставить тяжелой индустрии? «Но и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне», — писал национальный поэт. Цитата вдоволь затаскана, и я ее вспомнил только для того, чтобы противопоставить ей еще одного Розанова. Блок, может быть, Россию и любил, но еще больше ему нравилось ее уничтожать, как Катьку в 12. Это ритуальное убийство женщины, а в ее лице России. Проблематику 12 лучше всего помогает понять тот же Розанов. Только зная его концепцию христианства, можно понять, почему в поэме Блока появился Христос. А вот Розанов действительно любил и зацелованные оклады, и заплеванные полы. У него есть статья о памятнике Александру Третьему Павла Трубецкого. Памятник было принято считать сатирой. Но вот Розанов его увидел по-другому. Например, конь у него не Россия, задавленная тяжким всадником, а либералы, которые ни тпру, ни ну, и с которыми не управиться самому доброму, то есть самому толстому царю. И даже еще точнее, не просто либералы, а кадет Родичев.
«Русские вопросы. Дамы и валеты». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 21 ноября 2002 года. «Русские вопросы. Дамы и валеты». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Есть в Нью-Йорке один музей, о котором мало знают, но посещать который иногда следует. Там бывают интересные выставки, небольшие, но со вкусом сделанные. Я говорю о музее искусств графства Нассо. Это, собственно, не Нью-Йорк-Сити, а ближайший к нему со стороны Лонг-Айленда пригород. Некий миллионер уехал из своего загородного дворца и отдал его в распоряжение публике. Дворец хорош тем, что он небольшой и уютный, и окружен приятным парком, сомнительно сейчас украшенным экспонатами скульптурной коллекции музея. Скульптура современная, всякие железяки, но, в общем, парка она не гадит, не очень-то и заметно. Периодически в музее устраиваются тематические выставки. Была однажды, скажем, выставка «Милитарной культуры времен Наполеона». Я с благоговением осмотрел его шляпу, знаменитую треуголку, всячески подлинную, что удостоверялось соответствующими сертификатами и печатями. Не на самой шляпе, конечно. Экспонаты всегда заемные, предоставляемые большими музеями или частными коллекционерами. Например, на выставку русского дворцового костюма материалы прислали Эрмитаж и Павловский музей. Программа и политика музея – представлять в Америке старую европейскую культуру, вообще выходить за рамки, собственно, Соединенных Штатов. А в Европе, само собой понятно, интересна старина. Современности хватает и в Штатах. Однажды очень интересное произошло соединение, я бы сказал, взрывчатое соединение. Была выставка, посвященная стилям арт-нуво и арт-деко. Представлены были живопись и мебель. Арт-нуво, или, как называли его в России, стиль модерн, сейчас очень моден у богатых людей. Мебель, лампы. Лампа фирмы Tiffany, кстати, американская, стоит от 10 тысяч и выше. Арт-деко – это уже 20-е годы, джазовый век. Дамочки Фицджеральда Скотта, Чарлстон. Название произошло от международной выставки декоративного искусства в Париже в 25-м году. У Маяковского в одном из его зарубежных очерков есть пренебрежительный отзыв об этой выставке. Между прочим, на ней прогремел советский павильон, построенный гениальным Мельниковым. Это был уже чистый конструктивизм. И вот на выставке в музее НАСА среди всех этих красивеньких вещичек висел маленький натюрморт Пикассо. Очень хорошая идея, мотивированная хронологической близостью экспонатов. Натюрморт производил впечатление взрывного устройства, какого-нибудь тринитротолуола, способного поднять на воздух все здание со всем его содержимым, со всеми его нуво и деко. «Мементо мори» в некотором роде. Устроители выставки как бы напоминали посетителям: «Любуясь красивой стариной, не забывайте, в каком веке живете». Последняя по времени выставка была «Век Латинской Америки», исключительно живопись и скульптура. Естественно, наличествовал малый джентльменский набор. Несколько вещей Ривера, Сикейроса, Ороско, Тамайо, затиражированный автопортрет, раздуваемый сейчас феминистками Фриды Кало. Какие-то новые, естественно, очень уж пестрые, напоминающие стиль кэмп. Для понятного сравнения – базарные лебеди и персиянки. Но был целый зал, отведенный и очаровательному всеобщему любимцу Батера. Войдя в этот зал, вы сразу же начинаете просветленно улыбаться, и так с этой улыбкой и ходите вокруг его картин. У русского картины перуанца Батера вызывают одну неизбежную ассоциацию – Розанов. Оба они апологеты мирного живота, органического прозябания бытия. Певцы мещанства, сладкого мещанского счастья, розановского варенья, которые были ведь в России в прежние времена, да и на пылающем континенте где-нибудь наличествуют. Это полная противоположность мрачным Сикейрусу и Оровска, один из которых участвовал в покушении на Троцкого, а другой втирал в свои картины порох. У Батера идиллия и буколика. В вариантах «К путешествию в Арзрум» у Пушкина есть фраза, относящаяся к южному пейзажу. «Трава густеет и являет большую силу прозябаемости». Батера — это дольные лозы прозябания, хотя Перу — страна вроде бы горная. Вообще, южноамериканский пейзаж дикий, нечеловечески величественный, но впечатление создает не столько божественной, сколько диаболической мощи. Батера, должно быть, хочет этому реактивно противостать по принципу от обратного. И никаких пейзажей, никаких ярких красок, только люди. Впрочем, персонажей Батера лучше назвать «человечками». При этом они очень толстые. Это его основной, да, пожалуй, и единственный прием. И никак не надоедающий. Не люди, а куклы-пупсы. Все такие. По-другому Батера представить свои модели не хочет. Даже соотечественник, писатель Йоса, красивый мужчина вроде Довлатова, и тот у Батера толстый, шарообразный. Вспоминаются баснословные времена, когда полнота считалась признаком здоровья, и, желая сделать человеку комплимент, говорили: «Как вы поправились». Сейчас все наоборот, и главным недостатком женской фигуры считаются, как известно, ляжки. Их не должно быть, вернее, они не должны быть толще голеней. Колени при этом заостряются и глядят какими-то машинно-металлическими сочленениями. Круглая не в моде. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Между прочим, точно те же слова, только не в русских стихах, а в немецкой, переведенной на английский прозе, я встречал в романе «Михаэль» Геббельса, того самого. Этот фашистский юнгштурмовский стиль нашел свою эстетику в фотографиях женских моделей Хельмута Ньюмана. Я о нем однажды делал передачу. Это все, конечно, очень стильно, но поневоле вызывает ностальгию по старым временам, когда оценилось другое. Чеховский купец пишет на ярмарке приказчику: «Привези мамзелей, которые попухлявей». Персонажи Батера – симпатичные свинки, вроде американской мисс Пиги или русской Хрюши. Между прочим, разведение породистых свиней было одним из любимых занятий английских аристократов. Не только лошади и собаки были предметом их хобби. А сейчас в Америке входит в моду иметь свинью в качестве домашнего животного. Я видел такую сцену в нью-йоркском районе Трайбека. Девочка гуляла со свинкой, черной, но блиставшей чистотой, а папаша снимал видеокамерой. У Честертона есть эссе под названием «О комнатных свиньях», где англичанам предлагается заменить национальный символ льва свиньей. Очертания жирной, хорошей свиньи поистине прекрасные. Изгиб ее бедра смел и груб, как поверхность водопада или контур тучи, пишет Честертон. И далее.
Толщина – добро, а не зло. Зрителям она дарует радость, обладателю – скромность. Только в одном не схожусь я с великими аскетами. Они шли к смирению худее. Быть может, худые монахи и святы, но смиренные монахи толстые. Фальстаф говорил, что толстяка невозможно ненавидеть. Зато над ним можно смеяться, а это очень полезно для его души.
Одна из таких пухлявых мамзелей или свинок представлена на картине Батера «Любовники». Громадная женщина с крохотными ножками и грудками сидит на кровати, снимая рубашку, а под одеялом уже лежит крохотный мужчинка с закрытыми глазками, причем усатый. Вот вам и пылающий континент. Я и говорю, точно, Розанов. Зачем пылать и убивать Троцкого, когда тот уже мирным кролиководством занимался? Зачем диаболические пейзажи, уместные разве что для лермонтовского демона? Куда лучше мещанская гостиная, а еще лучше спальня? Это еще Чехова напоминает юмореску «Четыре темперамента». О флегматике там сказано: «Когда видит толстую бабу, шевелит пальцами и улыбается». У Розанова есть замечательный текст под названием «Всеобщему успокоению нервов» о библиографии. Процитируем кое-что оттуда.
«Господа, бросьте браунинги и займитесь библиографией. Все равно с этим чертовым правительством ничего не поделаешь. Плюньте, оставьте. Сам Бог простит, что не одолели. Куда тут? 100 тысяч войска, 1 000 000 войска, а нас, студентов, приблизительно, 1030 с кулаками. Так что поделаешь с кулаками, когда там пушки? Поэтому Господь простит, если мы оставим. Сказано, перекуем мечи на плуге. Ну, библиография и есть эти самые плуги. Возьмем тихостью, возьмем терпением, возьмем кротостью, возьмем мирным трудом. Если оно проклятое увидит, что мы все читаем библиофила и старые годы, то оно посмотрит, подождет и снимет везде худые положения, там военные и разные другие. И вообще тоже перекует мечи на орала и переделает треххвостки просто в веревочки для завязывания провизии.
Кстати, к вопросу о женских фигурах. Листая последний выпуск New York Times Book Review, и вдруг вижу фотографию женщины в купальнике. И все как надо на этой фотографии. Где это, думаю, в Америке такие ископаемые обнаружены? Читаю текст под фотографией. Оказывается, в 1986 году в городе Славянске на реке Донец открыли некий живительный источник. Местный химический завод сливал, как водится, отходы, а в них оказалось много каких-то алкалоидов, и соответствующая грязь была сочтена целительной. Началось паломничество болящих и вообще диких туристов, которых и заснял фотограф Борис Михайлов. Сейчас этот его альбом издан в Соединенных Штатах. Интересные получились картинки. Человеческие тела на фоне грязного индустриального пейзажа со всеми его приходами и отходами. Так что пленившая меня кондиционная женская фигура оказалась русской. А что еще в России противопоставить тяжелой индустрии? «Но и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне», — писал национальный поэт. Цитата вдоволь затаскана, и я ее вспомнил только для того, чтобы противопоставить ей еще одного Розанова. Блок, может быть, Россию и любил, но еще больше ему нравилось ее уничтожать, как Катьку в 12. Это ритуальное убийство женщины, а в ее лице России. Проблематику 12 лучше всего помогает понять тот же Розанов. Только зная его концепцию христианства, можно понять, почему в поэме Блока появился Христос. А вот Розанов действительно любил и зацелованные оклады, и заплеванные полы. У него есть статья о памятнике Александру Третьему Павла Трубецкого. Памятник было принято считать сатирой. Но вот Розанов его увидел по-другому. Например, конь у него не Россия, задавленная тяжким всадником, а либералы, которые ни тпру, ни ну, и с которыми не управиться самому доброму, то есть самому толстому царю. И даже еще точнее, не просто либералы, а кадет Родичев.
Сапоги-то на царе делало наше интендантство. Ну и что ж, конечно, не парижские сапоги, не сапожки. Но Русь топтана именно такими сапогами, сапожищами. И до чего нам родная, милая вся эта Русь? И сапоги, и даже самое интендантство, где, если не я подвязаюсь, то подвязался мой троюродный дедушка. Ну и что же, все мы тут, все не ангелы. И плутоватые, и умные, и лгунишки при случае, и на циничный анекдот мастера, и тоскующую песнь спеть тоже мастера. Монумент Трубецкого единственный в мире по всем подробностям, по всем частностям, есть именно наш русский монумент. И хулителям его, непонимающим хулителям, ответим то же, что простой Пушкин ответил на великолепные рассуждения Чаадаева. «Нам другой Руси не надо, ни другой истории». Некрасивы наши матушки родные, и старые, и в болезнях, и без наряда, а ни на кого мы их не променяем. Вот и все.
Розанов и умиляется, как отец Федор перед женой инженера Брунса, матушка-голубушка, и все подробности замечает. Именно так и нужно было. Ну, какой конь Россия? Свинья, а не конь. Он и плутоват, и умен, и солжет при случае. Весь набор национальных качеств, не говоря уже о таланте тоскливой песни. По существу здесь дан портрет слуги, лукавого раба. Очень русский тип, вроде бы. Слуга-метафизик Смердяков – это выдумка отягощенного сознания гения. А вот такой ловкий молодец, половой с картины Кустодиева, трансформирующийся при случае в Ивана Денисовича Шухова – это самый настоящий реализм, это действительно национальное. Но только ли национальное? Вот и поговорим о типе слуги на Западе.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Дамы и валеты. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Существует представление о верном слуге. Это скорее даже архетип со времен рыцарства в Европе пошедший. Какой-нибудь оруженосец, иногда оказывающийся девушкой, а в основном именно юноша. Сын полка позднее, в эпоху профессиональных или массовых армий. Если уйти с суши на море, юнга, мелвиллский Билли Бат. Но если говорить действительно об архетипах, а не исторических феноменах, то выйдем к образу Гермеса, посланца богов. А Гермес уже всячески плодоват и своей выгоды не упустит. Думается, что Пушкин как раз этим античным образом руководствовался в Гаврилиаде, перерядив его в библейский костюм, как делали это все художники со времен Ренессанса, ветхозаветные персонажи в древнегреческой позитуре. В общем, плутоватость как бы и неотделима от верности, всегда в паре ходит. У Цветаевой в мемуарной прозе есть очень выразительный образ горничной, обожавшей ее сестру Анастасию, но при этом ее обкрадывавшей. «Профессиональная черта», — говорит Цветаева. Вспомним опять же Пушкина с его Савельичем. Вот уж всем слугам слуга. Но при этом в «Капитанской дочке» у Гринева есть еще один слуга — Ванька, убежавший от барина к Пугачеву. В пропущенной главе Гринев видит Ваньку на виселице, на плоте, плывущем вниз по Волге. Этого Ваньку никто из читавших «Капитанскую дочку» не помнит. И я не помню, а взял из одной статьи Шкловского. У гения все к месту, даже минусы. То, что Ванька не заметен, неудача художника. Но, удвоив Савельича слугой-предателем, Пушкин углубил архетип, проник в архетип слуги. Также у Чехова вернейший из верных фирс дан в сопровождении Яши, а это уже хам, причем не просто хам, а грядущий по Мережковскому, примкнет к большевикам и будет в белых коридорах лакать шампанское из дворцовых погребов. Если при этом он толков, а такие со вкусом к жизни ребята часто бывают толковыми, то это и будет всем известная диалектика господина и раба. Из подобных сомнительных положений лучше всех вышел опять-таки Ботеро. У него есть скульптурная группа, установленная в упомянутом парке музея НАСА, и одна забивающая все прочие скульптурные железные обломки. Всадник на коне, все тот же толстячок в котелке. Дон Кихотом сделан Санчо Панса. В едином образе здесь представлена эволюция всей западной культуры, высшая на нынешний день точка этой эволюции. Но помимо Соединенных Штатов и Европейского континента существует еще Англия, не торопящаяся отказаться от использования слуг по прямому назначению. В рыцари переводят разве что рок-певцов, но до камердинеров дело еще не дошло. Да и не должно бы дойти, судя по тому, как ведут себя эти камердинеры. Правда, леди стала новой жена сэра Пола Маккартни, женщина с прошлым, ночевавшая под всеми лондонскими мостами. В общем, прогресс в Англии хоть и замедленно, но идет. Что же касается женщин сомнительного поведения, то они обитают не только под мостами, но и кое-где повыше. В свое время я был пленен романом Кадзо Исигуро «Остаток дня». Естественно, посмотрел и фильм, сделанный по роману в Голливуде, но с английскими актерами. Объясняли это тем, что американские актеры не способны играть слуг. Это действительно так. Вот пример. В очередной экранизации истории Золушки ее играла Дрю Барримор, отпрыск знаменитой актерской семьи и сама актриса с детства. Золушка из этой американки, как из дяди Вани, Тарзан. Весь фильм она только тем занималась, что орала на мачеху и злых сестер. Но «Остаток дня», герой которого дворецкий богатого лорда, действительно апофеоз служения, можно сказать, рыцарского служения, позволю себе процитировать самого себя из статьи, написанной тогда же под впечатлением романа и фильма.
В подлинном произведении искусства не бывает лишних деталей, а жизнь аристократической Англии была художественно-картинной. Все они – лорд и слуга, дворец и дворецкий – детали картины, и художники одновременно. Тут не манера поведения, а художественная манера – не только не выйти из рамок, но и не выйти из рамы, из кадра, не нарушить композиции, не погубить картины. Дворецкий Стивенс, как деталь этой великолепной композиции, не может считать свою роль не самостоятельной, из не ему навязанной. В целостности художественного построения нет никакого извне. А художник отнюдь не лорд Дарлингтон, но старая аристократическая Англия, Великобритания. Стивенс совершенно правильно определил смысл достоинства. Это умение и способность всегда оставаться в роли, оставаться в культуре, добавим мы. Но это и значит подавить себе естественного человека. Вот об этом написана книга Исигура.
Это называется «Друг мой Аркадий, не говори красиво». Нет нынче такой жизни по такой модели. И слуги не те, да и господа подкачали. В старой доброй Англии самая разнузданная в мире желтая пресса. Последний скандал, ею раздуваемый, о дворецком покойной принцессы Дайаны, Поле Берле, обвинявшемся в похищении предметов ее личного пользования. Он утверждает, что принцесса отдала их ему на хранение. Некоторые просто подарила, потому что ей некуда было девать все, чем она была завалена. Суд прекратил дело, когда королева сделала заявление в пользу Берла, подтвердившее истинность того, что он говорил. Но вот тут-то и началась настоящая история. Верный слуга, которого Дайана называла своим камнем, начал разговаривать и выкладывать факты в газетных и телевизионных интервью. За одно из них ему заплатили 600 тысяч долларов. Сейчас он в Америке, где под него хотят организовать телешоу «Что видел дворецкий» — каноническое название старинных порнографических наборов. То есть господа нынешние едва ли лучше слуг. Поведение Дайаны было совершенно непристойным, не стильным, не классным. С ней собственная мать перестала разговаривать за 4 месяца до ее гибели. Принц-консорт, муж королевы, писал ей письма, в которых называл ее проституткой. И единственное, что мне кажется в этой истории стильным, это слова, которые он употреблял для соответствующей характеристики. «Троллоп» и «харлот» — старинные, классические слова. Сейчас бы сказали «хор» или «хукер». Лакей по-английски «валет», проще, то есть по-русски «валет». То есть раньше были дамы и господа, а сейчас дамы и валеты, причем везде, даже в Англии. Карты старые, засаленные, какими и положено слугам играть в какие-нибудь носки. Культура в традиционном смысле исчезла, сменилась цивилизацией. Связь цивилизации с культурой, говорил Бердяев, музейна. Последняя сохраняется в культуре исключительно как музейный экспонат. Поэтому стоит похаживать в музей графства НАСА, даже и потому, что эта американская административная единица называется все-таки графством. При этом толстенькие человечки Батера с удовольствием читают желтую прессу. Это им идет. Интересно, что бы сказала принцессе Дайане Розанов? Скорее всего, пожалел бы, как жалел Наталью Пушкину, оправдывая ее любовь к Дантесу.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичных зарплат, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.